Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет! Это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где мы говорим о самом сложном, но самом интересном возрасте человека – подростковом. Я журналист Александра Михайловская. В этом сезоне мы будем разбирать реальные истории подростков. На вопросы, которые они боятся или стесняются задать, будет отвечать практикующий психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и взрослых Альфия Мячина. Альфия, привет!
Привет, Саша.
Рад тебя видеть.
Вообще.
Наш третий сезон, представляешь?
Я не сильно понимаю, как мы успели записать там несколько десятков передач. Мне кажется, это не так давно началось.
За предыдущие два сезона мы с тобой, кстати, разобрали 27 тем, которые есть уже на платформах. Их можно свободно послушать. А в этом сезоне мы будем разбирать истории самих подростков и их болевые точки. То, что они переживают, о чем боятся, не могут говорить или не знают, как решить свою проблему, потому что им кажется огромной, неподъемной. Мы собирали эти истории, собирали в интернете, собирали в группах. Чтобы сохранить конфиденциальность, мы будем их озвучивать анонимно. И вместе с Альфией мы попробуем подсказать подросткам, как найти выход из их проблемы, как решить, справиться с их катастрофой, что делать с болью и, главное, как. Я зачитаю наше первое сообщение. Сообщение от Ангелины, 14 лет. «Наши отношения с матерью похожи на американские горки. Она всегда говорила, ты ничего не делаешь, ты ничего не добьешься. Меня таскали на всякие секции, кружки, я занималась всем, чем только можно, лет с трех. Все это делалось якобы для меня, чтобы у меня был выбор. Я жила в постоянном напряжении. И сейчас, благодаря тому, что мама во мне пыталась реализовать тысячи своих идей, я страдаю от того, что не понимаю, кем я хочу быть и как мне понять, кто я». Вот такая история.
Обнять и плакать.
Я вижу в этом ряд сразу проблем. Здесь гиперопека, правильно я думаю?
Очевидно.
Скорее всего, сложности с общением.
Если честно, мне кажется, что ребенок хочет пожаловаться, чтобы ему посочувствовали. Вопроса в этой истории нет. Есть рассказ, как она заколебалась, как она замучилась, как ее все притесняют и какие все враги. Такое немножко из жертвы. Вот я бедненькая, я не знаю, что я хочу, мама меня замучила. То есть здесь на первом уровне я вижу жалобу, и Ангелине, как бы ее ни звали на самом деле, я бы выразила в первую очередь сочувствие, потому что, ставя себя на это место, я испытываю те же переживания, злость, обиду, раздражение на то, как со мной поступали.
Я удивлена, потому что у меня это сообщение наоборот вызывает какое-то сочувствие, но не в том, каким ты его описываешь, а в том, что ребенок, по сути, проживал чужую жизнь. Он не выбирал, его приводили в секцию, его там оставляли, и на самом деле не знает, кто он теперь. У него не было этой возможности понять и выбрать самому. То есть его везде, как на поводке, уводили. У меня такое видение.
Так и есть. Ну и что он в этот момент чувствует, когда пишет сообщение?
Пустоту.
Вряд ли. Когда наши границы нарушают, а эта история как раз про тотальное с самого детства нарушение границ. Когда наши границы нарушают, наши сигнальные системы должны сообщить в охрану, что аларм, на нас нападают. И в ответ на это психика выдает агрессию. То есть нам нужно выдвинуть силы, чтобы отбить неприятеля от своих границ. Я сейчас описываю, да, схему, почему мы чувствуем гнев, почему мы чувствуем раздражение. Это нормально, когда к нашей территории подходит неприятель. Ну, или заходит, тем более, на нее, мы уже тогда вообще вооружаемся. Когда речь идет о детях, с их границами дела обстоят немножко по-другому. Их границы полностью-то открыты вначале, и родители что хотят, то и воротят там. Но когда наступает подростковый возраст, а мы видим, что девочке 14 лет, скорее всего, у нее вот это началось раньше немножко, там, в 12 с копейками, 13. Вот сейчас она еще формулирует так разумно, уже причинно-следственной связи провела, то есть это уже такой взрослый человек. Но в подростковом возрасте мы как бы просыпаемся и видим, что на нашей территории разбили лагерь вообще другие люди и живут там и думают, что это их база.
Вовка из 30-го царства, вы что, еще есть за меня будете?
Во-во. И гнев – естественная реакция на момент нарушения границ. Он может быть таким конструктивным, как, например, послушай, раньше ты решала за меня, а теперь я хочу решать сама, я взрослый человек. Конечно, это продиктовано эмоцией агрессивного спектра, то есть внутри у человека может быть злость, а поведение может быть быть разное. Может быть бунтующее, агрессивное хлопанье дверями, орание, маты и так далее. Может быть конструктивные предложения: «Выйдите, пожалуйста». Но внутри это все продиктовано тем, что я хочу освободиться. Это злость, агрессия, раздражение. Просто она может быть разрушительная, деструктивная, конфликтная, а может быть конструктивная, меняющая, такая яростная, в созидательное русло.
Ну вот здесь я не заметила как раз запроса на что-то поменять. Это что, уже какое-то смирение
получается?
Это я и
говорю, жертва.
Или незнание, как вывести-то?
Мы немножко пальцем в небо сейчас, потому что вот мы знаем эти три предложения от участника, и можем только додумывать, моделировать, что там происходило на самом деле. Поэтому, если кто-то себя узнал, и я говорю не то, что в вашей жизни происходит, заранее прошу прощения. Я описываю ситуацию в вакууме, как бы собирая портрет из разных-разных людей, более-менее похожих на вот эту ситуацию. Поэтому может не полностью совпасть. Что я вижу в этой ситуации? Момент вот выбора, воли, решения всегда был на маме. И ребенок как бы вот не умеет этим пользоваться. У него есть этот отросток, но как его поднять, как им манипулировать, он не знает, вот как, не знаю, первый раз мы сядем в экскаватор, и мы такие: а как этим ковшом пользоваться? Вроде это у нас есть, но мы не умеем этот функционал применять. И у девочки точно так же. То есть у нее нечем сейчас предлагать какие-то решения. За нее всегда кто-то другой решал. Как она сейчас маме что предложит? Она в позиции слабого, в позиции ученика, в позиции жертвы. Что вот, как ты сказала, на поводок хорошая метафора, знаешь, вот детишек за такие шлейки собачьи.
Чтобы не падали.
Привязывают. Да, это от любви, конечно. И они не научаются чувствовать, где бордюр кончается, где опасность, где можно стукнуться, где можно упасть, надо повыше ножки поднимать. Их постоянно оберегают от этого. Соответственно, они будут вот такие сахарные. То есть они не заимели опыт какого-то волевого действия. И у девочки также. Поэтому что она может сейчас, так это жаловаться. Это нормально. То есть она не, от этого неплохая. Она просто оказалась в ситуации с заложницей, и что она может? Ну, только жаловаться, негодовать, недоумевать. Слава богу, если она может отказывать. Ну, подростки, конечно, подростков там взрывают сильно, и они на все нет. Вот как детки-трехлетки. Нет. Почему? Неизвестно. Лишь бы сказать нет. Вот так же примерно подростки. Если у нее осталось хоть немножко свободы, чтобы хотя бы нет говорить, это уже хорошо. Вот. Но не факт. Если там очень гиперопекающая, контролирующая мать, то, возможно, ей и отказывать нельзя. Но раз она написала нам, то, скорее всего, она может бунтовать немножко.
И все-таки здесь два человека у нас. Есть еще и мама. Если ребенок начнет говорить «нет», попытается очистить свое пространство на том уровне, на котором он сейчас готов и может, что будет включаться во второй стороне этого конфликта?
Гнев 100%. То есть мама считает пространство ребенка своим. Она думает, что вот эта территория, на которой она лагерь разбила 14 лет назад и живет там чудесно, расширив свои границы, она уверена, что это ее принадлежность. Ну, вот она в этой иллюзии находится. Соответственно, когда она, проснувшись утром, увидит, что на ее, в кавычках, территории кто-то тут порядки свои наводит, у нее естественным образом возникнет гнев. Так же, как я описывала про ребенка. То есть ее сигнальные системы скажут: у нас на нашей вообще грядке садят какую-то фигню вместо
кабачков.
Почему
она про свой огород хорошо понимает, что это ее территория, а про огород ребенка нет?
Вот так. Такова жизнь.
Вот так.
Обнять и плакать, я же говорю.
Есть же передача таких стратегий воспитания, которые у нее были, да, ее территорию не понимали.
Вот именно. Ты просто чудесный вопрос задала. Обожаю тебя, Саша. Это преемственность и есть. То есть она, скорее всего, мать, и своих границ не чувствовала никогда. Уважение к себе, к своим границам не чувствовала. Соответственно, она научить этому кого-то другого, ребенка своего, не может. Скорее всего, ее границы тоже нарушали. Она, скорее всего, была, ну, в похожей, либо в противоположной роли. Например, она могла отвечать за жизнь своей матери, то есть как бы быть ее старше. Ее мать, например, могла перекладывать ответственность за какие-то семейные или свои события на девочку. И она выросла такой гиперответственной. Ее границы не ограничивались только ее пространством, а туда входили какие-нибудь младшие братья, это вот старшие сестры часто так. Какие-нибудь болеющие бабушки, папа, который пьет, мама, которая не работает, еще там кто-то. И вот ты у нас одна, ты должна всех вывозить. И у нее сохранился этот паттерн, что ее границ нету, есть все вокруг вокруг, за которых я отвечаю. Соответственно, как только появляется еще один представитель, она его в себе же и подгребает в свой лагерь. Ну, якобы в свой. Поэтому это берется не с потолка, то есть это каждое новое поколение, это компиляция такого опыта, интересная причем, каждый раз по-разному. Два ребенка в одной семье могут быть с разными паттернами предыдущих стратегий родительских. В этой ситуации можно прикрутить вот эту концепцию, то есть мама, она говорит, ты ничего не добьешься, без меня ты ничего не сможешь. То есть
нет, она говорит, если ты ничего не делаешь, то есть она говорит сначала об ответственности, то есть ты должна сделать, ты должна иметь эту ответственность.
Да, а без этого ты никто.
Ты ничего не добьешься.
То есть то, какое ты есть просто так, без каких-то дополнительных мундиров, ты ничтожество. То есть это унизительное отношение, обесценивающее человека без дополнительных скиллов. То есть вот ты сама по себе никто. Если ты 5 получишь, 500 наград получишь, ну тогда, может быть, тебе как-то вот улыбнется удача.
У меня возникает вопрос, а тут стоит, кто я? А как человек вообще понимает, кто он?
О.
В здоровом смысле, когда все хорошо. То есть кто я? Мне кажется, 8 миллиардов жителей на планете не могут ответить на этот вопрос.
Да, и мне тоже сложно ответить на этот вопрос. Такой большой экзистенциальный вопрос. Ну вот если не вдаваться в суперфилософию, да, а как это вообще устраивается с детства, ребеночку сообщают о том, кто он, родители всегда. И если они на него всегда смотрят с тревогой или со злостью, или с отвращением, с раздражением, он думает, что он, ну вот, такое что-то. Если на него смотрят с восхищением, все говорят, ты у нас такой молодец, ты такой лапочка, мы так тебя любим, как хорошо, что ты появился, ты наш там полноценный член семьи, это твое, ты на это имеешь право, или ты вот это сейчас чувствуешь, то есть обучают эмоциональному интеллекту, самосознанию, пониманию себя, нас в детстве, родители. Они могут обучать прицельно, если они это умеют, но кто-то это интуитивно понимает. Все, что нас окружает, нас делает, и мы от этого делаем явный или нет вывод относительно того, кто я.
Здесь же мама таскает на всякие секции, на всякие кружки, чтобы ребенок был чем-то занят. То есть она ей не просто говорит, ты, если ничего не будешь делать, будешь никем, а мама еще и предлагает и показывает ей направление, где она может себя применить. Здесь же такой элемент родительской заботы все равно. Смотри, ну, то есть мама же, она действует во благо.
Да, молодец, мама, молодец.
Да, молодец. Не надо размазывать так все начинания.
Всех мам.
Всех мам, да. Ну, я к тому, что она же и пытается показать пути развития. Ну, действительно хорошая секция, это же неплохо. Кружок, это же неплохо.
Да, конечно. Да, здесь есть вот перекос, здесь есть крайность. И мотив, из которого мама это делает, под вопросом. Но непосредственно что она делает, это неплохо. Детей действительно важно в их жизнь добавлять какое-то развитие. Это не обязательно 100-500 кружков, это могут быть другие разные формы. Но в целом вот этот инструмент, как секции, кружки, какая-то занятость, спорт и так далее, это в целом хорошо. Но то, как это сделано, это губительно. Ты знаешь, как вот расхожий пример про топор. Хороший инструмент? Хороший, смотря в чьих руках. То есть инструмент мы не ругаем, мы смотрим на то, что человек им хочет сделать. Он хочет, не знаю, разрушить чью-то жизнь этим топором, или он хочет дом построить. Это будут совершенно две разные ситуации. И здесь история про то, что мама, мне кажется, она не спроектировала внутри себя путь воспитания своего ребенка. Потому что если бы она это сделала, она бы подумала, каким бы я хотела, чтобы взрослым человеком была моя дочь. Ну, наверное, волевым. Наверное, самостоятельным. Наверное, таким, который ценит себя. Наверное, таким, который может себя защитить. Развитым, безусловно, умным, обладающим огромным количеством навыков. Все это список. Не одно, что да, целый большой список, что нам важно. И если бы она вкладывала и туда, то она бы никогда не решала 100% ситуации за ребенка. Она бы понимала, а как же тогда она научится выбирать? А как же тогда она научится понимать, что мое и не мое, если я ей выбор не предоставляю? Вот. Но мамы, скорее всего, руководят эмоции типа страха, тревоги, что дочь останется одна, что она будет неуспешная, ее отовсюду отвергнут. Какие-то свои проекции.
Что будет, если эта девочка ничего не скажет маме и продолжит также подчиняться?
Ну, вот если она как бы до конца сдастся, да, то есть можно ничего не сказать маме по разным причинам. Можно понять, что с мамой бесполезно бороться, и так бывает. Бывают такие мамы, с которыми, ну, не надо ей противоречить. Еще 4 годика, поживи здесь. У мамы не только есть отрицательные качества, она и замечательная мать наверняка, и хороший человек. Вырастешь, будешь жить, как ты хочешь. Сейчас ты ребенок, ты должен подчиняться и по закону, и по логике. Ну, а внутри она понимает, что так неправильно, и когда она вырастет, она изменит свою жизнь, это будет непросто, но она изменит. Бывает ситуация, когда человек как бы сдался, вот его ломали-ломали и сломали. И тогда мировоззрение вот этого сломанного человека будет такое, что он никто, что ему обязательно надо рядом иметь как бы начальника, кого-то, кто знает, какая я, что мне нужно, и тогда он будет выбирать авторитарных, абьюзивных партнеров, приходить в, ну, на работу, где структура такая, что я начальник, ты дурак. То есть ей будет комфортно в ситуации, где она ничего не решает. И мало того, она будет избегать ситуации, где нужно делать выбор, брать ответственность, решать, сталкиваться с последствиями. То есть это будет такой напуганный человек без воли. Поэтому здесь, ну вот, мне это сообщение откликается надеждой. То есть у нее уже возникает недовольство. Пока еще она жалуется только, да, еще не бунтует. Но она уже замечает, что что-то не так, что на моей территории кто-то другой обосновался. Она пока просто ноет. Вот. Но это уже хорошо.
Здесь еще один такой момент есть. Я встречала такое, когда бабушки-дедушки, там тети-дяди начинают говорить, вот как ты можешь вообще рот открывать, мама для тебя старается.
О, да.
То есть такая подмена понятия. Но по мнению многих, действительно, она старается. Скорее, наверняка же
она
еще
точно
своей
старается.
Работой занята, своей жизнью занята. И вот здесь тоже решает.
Она точно старается. Вот в этом я не сомневаюсь. Ну, практически каждая, там, 99% матерей обожают своих детей. Потому что бывают родители, которые не любят своих детей, но большинство родителей очень любят своих детей. И они, все, что они делают, они это делают из любви. Но это не значит, что то, что они делают, хорошо. Поэтому давайте разделим мухи отдельно, котлеты отдельно. Мама для тебя старается, окей, но это не значит, что все, что она делает, это благо. Она может наносить вред, не зная этого, не специально, не потому, что она ужасный человек, но потому, что она несовершенная, обычный человек, такой же, как и мы с тобой.
Смотри, пришла эта девочка к тебе. Она дозрела
это до того.
Это чудо
Господне.
До того состояния бунта, когда она готова решать эту проблему. Ей подсказали, она увидела, прочитала, узнала о тебе, пришла к тебе. Говорит, вот так и так, что мне сейчас делать?
Вот если она
как
пришла
мне убраться
к нам?
В своей комнате?
Да. Вряд ли Ангелина сама захочет. Она же, ну, не ищет ничего. Помнишь, мы описывали сценарий, когда она как бы сломалась. Угу. И она всегда будет выбирать компании, работу, отношения, где она на подчиненных ролях, где она ничего не может выбирать. Когда вот отношения мамы и дочки здесь супер иерархичные, начальник, ты дурак. То есть она
школа
владеет.
Школа – это учитель-ученик.
Да, да. Сильно большой разбег. Я не говорю, что иерархии не должно быть, она должна быть. Но в тех вопросах, где мы равны, а мы равны в мнении, в чувствах, мы равны в своих границах, в этих вопросах должно быть равенство. И если у человека этого опыта нет, это ужасно. Поэтому если человек в другом городе, надо найти пространство, тоже какую-то секцию, может быть, психологическую школу, что-то еще, где ведущие гуманистических ценностей. Гуманистические ценности – это, прежде всего, уважение к личности, к границам человека, независимо от его возраста, даже вот к малышне.
А пробовать Ангелине выбирать что-то самой?
Да.
Что именно можно?
Канцелярию, тетрадочки, еду, одежду.
Прям
вот все,
стоять
что
и осознавать, да?
Как да, что я хочу. Вот я сейчас открываю холодильник, что хочу, вот на что смотрю, и у меня появляется желание.
А если там будет пустота, ее это не напугает, не закроется?
Надо понимать. Просто не унывать, да. Ага. Вот рядом с таким человеком должен быть неунывающий кто-то. Это очень тяжело самому. Да, может быть пустота, у нее она и есть. Какой у нее тип? У нее что-то не получилось, она сразу отчаялась. То есть у нее пока что вот стерженек вот этот, который у нее внутри есть, он такой вот, такой неуверенный, он прям вот стебелечек на ветру. Пока он окрепнет, пока он станет таким столбом, который никакой ветер не сдует, время должно пройти, и надо много поддержки. Поэтому да, она сейчас, например, открывает холодильник и такая 3 секунды или там 0 секунд посмотрела, у нее не получилось, и она лапки опустила. У нее нету рвения и веры в себя пока что. Поэтому да, ей будет трудно, надо начинать с чего-то мелкого. Ну, посмотри две ручки, какая больше нравится. Посмотри тетрадь. Прикинь, где, на каком месте тебе удобно сидеть в школе. С каким человеком тебе комфортно общаться, с каким нет. Надо начать вести дневник. Почему? Скорее всего, у Ангелины процесс мышления скопирован с мамы. Все слова, как выбирать. У нее такая же тревожность наверняка. Все скопировано с мамы. И она думает и делает, как вот как мама. Ну, чуть-чуть по-другому, но примерно как она. Поэтому нужно, как бы отделяясь, например, вот в дневнике, пытаться выносить на планшет, на дневник, в приложение, куда-то эти мысли. Почему это важно? Когда мы пишем текст и смотрим на него, мы как бы разделяемся на две части. Тот, кто это думает, и тот, кто смотрит за тем, кто думает. И это как бы начало строительства осознанности. А осознанность – это это аутентичность, то есть это я. Поэтому чем раньше она начнет писать дневник, рефлексировать, обсуждать, вот, отжимать потихоньку свой кусочек территории в этом мамином лагере, тем быстрее она обретет вот этот суверенитет.
Как правило, второй участник этого процесса начинает давить, когда чувствует, что что-то происходит неосознанно. А как противостоять этому? Как защитить себя от этого давления, которое будет усиливаться по мере освобождения?
Это такой вопрос, Саша, вообще. Мне очень сложно ответить универсально, при этом не навредив ребенку. Я не знаю, какая там мама. Может быть, там мама такая, что нельзя против нее бунтовать. Не надо. Вообще не надо говорить «нет». Такое сильное давление может быть от родителя, что любое неповиновение будет грозить сильнейшим насилием с той стороны. Поэтому некоторым детям надо дать совет: не выпендривайся, делай, что говорят. Понимаешь? А если...
Ну, внутренне продолжать все равно как-то...
Да, внутренне всегда надо, можно так руку себе на грудь положить и говорить: я есть. Да, мне трудно, но я есть, я с собой. Вот. В ситуациях, когда давление очень сильное, пусть у меня даже маленькая территория осталась, как, например, мое тело только, или вот маленький кусочек души внутри, но он только мой. И вот это важно сохранять, никогда этот не предавать внутри себя вот эти территории. Их никто не сможет забрать. Даже если захотят, внутри тебя кусочек души никогда никому не доступен. Это невозможно. Поэтому маленькие сантиметрики твои, они всегда есть, опираясь на них. И чем больше ты будешь расти, тем больше ты будешь расширять свою территорию. Бывают родители, которые способны к бунту. То есть они способны отдавать, пусть с тревогой, пусть со злостью, но отдавать немножко бразды правления. И таким семьям я рекомендую побольше разговаривать. Как можно больше проговаривать слух, что мне не нравится, что бы я хотел, если разговоры возможны. Но вот не могу это зауниверсалить, этот совет, потому что это может быть опасно для ребенка. Бунтовать — это сильный риск последствий. И если я сейчас неокрепшему 14-летнему подростку скажу: отстаивай свое мнение, говори «нет, это твоя жизнь» и так далее, она может так огрести, что лучше бы этот совет никто ей не давал.
А это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были». Наш эксперт, практикующий психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и взрослых Альфия Мячина, помогает нам разобраться в реальных историях реальных подростков, которые мы собрали и озвучиваем анонимно. Альфия, спасибо тебе большое.
Саша, спасибо. И спасибо Ангелине.
А я желаю удачи Ангелине, маме.
Присоединюсь.
«Мы такими не были» — серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.